Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня мы продолжаем наши беседы в библейском лектории на радио «Радонеж» по книге пророка Осии. И сегодня мы займемся изучением второй главы этой книги. В прошлый раз мы говорили о том, что пророк Осия стал молиться за народ Божий, чтобы те, кого Бог назвал «не мой народ», Осия 1.8, стали бы опять как сыны Бога Живаго, Осия 1.10. Но как мы можем быть уверены, братья и сестры, что в то время Господь услышал его молитву, если через два века евреи были изгнаны со святой земли и уведены в вавилонский плен, и 10 колен растворились в этом языческом мире. Но совершенно очевидно, что это могло произойти и ранее, и пророк Осия именно отсрочил своей молитвой это намерение Бога, и евреям вернулся статус сынов Божьих. Точно так же, как и пророк Иона отсрочил разрушение Ниневии, так как жители этого города через проповедь пророка раскаялись, и Бог отсрочил уничтожение Ниневии, хотя позже она и была разрушена. То есть, братья и сестры, Бог всегда судит нас не потому, какими мы были или какими мы будем, но потому, какие мы сегодня и сейчас. И Он вправе объявлять нам о грядущем наказании, а потом отсрочку делать этому наказанию или совершенно отменять его. И те, кого ранее Бог назвал непомилованные, теперь могут быть хотя бы на время названы иначе помилованные. И мы читаем первый стих второй главы книги пророка Осии. «Говорите братьям вашим, мой народ, и сестрам вашим, помилованные». Иероним Стридонский в своих комментариях на книгу пророка Осии пишет: «И Юда, и Израиль будут иметь одного князя, то есть Христа, и не будут говорить Израилю, то есть обращенным язычникам, не мой народ, но наоборот будут называться сынами Бога Живого. Поэтому вы, люди из колена Иудова, то есть иудеи, не отчаивайтесь о спасении 10 колен, но ежедневно и через беседы, и через молитвы, и письменно призывайте их к покаянию. Ибо брат ваш и сестра называются брат, потому что им говорится «мой народ», и сестра, потому что они называются помилованные. Иначе вы, верующие во Христа и происходящие как из иудеев, так и из язычников, говорите ветвям сломанным, то есть тем, которые не поверили в Христа, и прежнему народу говорите им, народу, который был оставлен, мой народ, потому что это брат твой и помилованная, потому что это сестра твоя. Ибо когда войдет полное число язычников, тогда весь Израиль спасется. Здесь блаженный Иероним делает ссылку на послание к римлянам, 11 глава, 25-26 стих. Он продолжает: «То же самое заповедуется нам для того, чтобы мы не отчаивались в язычниках, но чтобы призывали их к покаянию и желали спасения их по родственному расположению к ним». Конец цитаты. Блаженный Иероним этим истолкованием призывает нас не отчаиваться ни в иудеях, ни в современных нам язычниках, так как первые и последние могут обратиться к Богу истинному и стать Его народом и помилованными. Тем более, что известные нам язычники, россияне, одной крови с нами, и Иероним настаивает, чтобы мы призывали их к покаянию и желали спасения их по родственному расположению к ним. Как говорится, родство обязывает. О будущем обращении ко Христу иудеев, о том, как непомилованный станет помилованный, Кирилл Александрийский пишет: «Итак, он, Израиль, будет смирен и покорен, как в начале, когда они, приняв возрождение через закон и богопознание, охотно исполняли угодное Богу. Итак, днями юности называет пророк возрождение через закон к богопознанию», то есть познанию Бога Отца через Бога Сына. Конец цитаты. То есть те, которых мы сегодня проклинаем и относимся к ним с брезгливым презрением, завтра могут стать нашими братьями и сестрами по вере в православии. И нам станет стыдно за то агрессивное чувство, которое мы испытывали по отношению к ним. Надо учиться ненавидеть заблуждение и деятельно любить заблудшего, то есть что-то предпринимать для его обращения в истинную веру. И далее мы читаем: «Судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она не жена моя, и я не муж ее. Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих». Книга пророка Осии, 2 глава, 2 стих. Святитель Иоанн Златоуст в гомилии на Евангелие от Матфея писал: «Подобно тому, как те, то есть пророк Осия и Исаия, взяли в замужество блудниц, так и Бог сочетал с собою прелюбодейную природу, то есть взял на себя грехи мира и понес наши немощи. Пророки издревле применяли это и к синагоге, то есть образ оставленной блудницы. Но она оказалась неблагодарную к своему супругу. Напротив, церковь, единожды освобожденная от отеческих пороков, то есть от язычества, осталась в объятиях жениха», то есть в христианстве. Конец цитаты. Образ оставленной жены и матери, с которой должны начать судиться и ее дети, «судитесь с вашей матерью», это и образ еретического сообщества, отделившегося от истинного православия. Следовательно, призыв «пусть она удалит блуд от лица своего» означает необходимость отречения от ереси и заблуждений, а слова «и прелюбодеяния от грудей своих» – это приказ Божий еретической лжецеркви прекратить кормить чад своих лжемолоком грудей своих. То есть еретическое сообщество, то или иное, питает чад своих пагубными лжеучениями и ересями. Читаем. «И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: „Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделалась жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы». Книга Откровения Иоанна Богослова, 18 глава, 2 стих. В последние времена вавилонская лжецерковь станет богатейшей организацией, связанной с мирским бизнесом и миром политики. Но все это и будет начало ее конца. Читаем. «И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздавала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее». В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей, ибо она говорила в сердце своем: «Сижу царицей, я не вдова и не увижу горести». Книга Откровения, 18 глава, 3 по 7 стих. Вот эта претензия «сижу царицей, я не вдова и не увижу горести» – отличительный признак всех лжецерквей. Им кажется, что они все невесты Христовы, «сижу царицей», и что Христос – жених по-прежнему с ними, «я не вдова», и что благодать Духа Святаго не покинула их, и не увижу горести. Но великое разочарование ждет всех этих самосвятов в день страшного суда. Сказано: «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Евангелие от Матфея, 7 глава, 22-23 стих. Слова «судитесь с вашей матерью», «судитесь» означают, что необходимо решительно порывать со своим еретическим прошлым и обличать заблуждения, где бы мы их ни находили, хотя бы в собственной матери, или отце, или брате, или сестре, доставят заблуждения свои и явятся нам сродниками не только по плоти, но и по духу. От совращающихся в заблуждение следует удаляться по их обличению, хотя бы они были самые близкие и дорогие нам лица. Об этом и Христос говорит: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее и невестку со свекровью ее и враги человеку домашние его». Евангелие от Матфея, 10 глава, 34 по 36 стих. И еще. «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоотчужден». Послание к Титу, 3 глава, 10-11 стих. Иларий Пиктовийский в комментарии на Евангелие от Матфея пишет: «Когда силою Слова Божия мы обновляемся в водах крещения, тогда отделяемся от первородных грехов и его родоначальников, и истребляющий меч Божий сокрушает в нас привязанность к отцу и матери. И когда мы совлеклися ветхого человека со всеми его грехами и неверием, обновив духом Божиим душу и тело, нам следует возненавидеть обычай древнего и врожденного греха». Конец цитаты. Блаженный Иероним Стридонский в толковании на пророка Иеремию писал: «И так не должно следовать заблуждению ни отцов, ни предков, а должно следовать авторитету Писания и повелению Бога вразумляющего». Конец цитаты. Святитель Иоанн Златоуст в беседах на Евангелие от Иоанна пишет: «Да будем все едино тело, да будем все братья, ибо доколе это разделяет нас, доколе и отец, и сын, и брат, и кто бы то ни был для нас еще не истинный сродник наш, так как он отделен от сродства горнего, то есть небесного, да и какая польза быть соединенными родством бренным, когда мы не соединены с родством духовным? Какая прибыль от близости на земле, когда мы чужды друг для друга на небесах? Ибо оглашенный, то есть некрещенный, чужд верному». Конец цитаты. Братья и сестры, многие православные христиане рассказывают мне о том, что уже в этой жизни ощущают перемену родства, когда родственники становятся чужими и непонимающими тебя людьми, если они не следуют обычаям веры православной и не исповедуют ее. И напротив, братья и сестры по вере православной становятся настоящими сродниками по духу и по тем интересам, которыми живет каждый православный человек. И хотя некоторые верующие озадачивают себя вопросом: а как мы сможем наслаждаться в раю, если наши родные будут находиться в аду? Но, скорее всего, расторжение с этим бренным телом в день смерти и обличение в новое тело в день воскресения из мертвых так изменит нас, что подлинная близость сохранится только с братьями и сестрами по вере. И хотя богач из притчи о богаче и Лазаре, мучаясь в огне преддверия ада, еще вспоминает о братьях своих и просит о помощи Авраама по воскресению из мертвых и разделение на овец и козлов, прославление одних справа, а других поставление слева в нечестие, окончательное размежевание между верными и неверными совершится. Читаем. «Смотрю на правую сторону, то есть с левой стороны, и вижу, что никто не признает меня, то есть с правой стороны. Не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей». Псалом 141, 4 стих. И еще. «Ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими». Пророк Исаия, 63 глава, 16 стих. И далее мы читаем книгу пророка Осии. «Дабы я не разоблачил ее до нога и не выставил ее, как в день рождения ее, не сделал ее пустынью, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждой». Книга Осии, 2 глава, 3 стих. Следите обязательно по тексту. Здесь говорится о том, что Бог может разоблачать неверную жену, лжецерковь, и выставлять ее на показ. То есть самочинные и еретические сообщества могут быть разоблачены Богом, когда Он, Господь, откроет их неправды и покажет их истинные намерения. Но этого можно избежать, если сами дети блудницы вступят в суд с нею, то есть не будет хотя бы в детях продолжения греха их матери. Поэтому мы и прочитали: «Я не разоблачил ее до нога», то есть еще не разоблачил, «и не выставил ее», то есть не обнажил ее, выставляя на вид всем, «как в день рождения ее, не сделал ее пустынею, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждой». То есть Бог пока не начинает враждебных действий по отношению к матери-блуднице, надеясь в ее детях увидеть исправления и покаяния. Блаженный Иероним Стридонский в толкованиях на книгу пророка Осии пишет: «Если она не захочет исправиться, то я, говорит Господь, сделаю то, что сделал в пустыне, так что они будут отведены в плен и падут в чужой земле, испытывая жажду всего хорошего и не будучи в состоянии возвратиться в свое отечество». Конец цитаты. Здесь блаженный Иероним указывает как на главное наказание неверной жене, что она может оказаться в чужой земле, испытывая жажду всего хорошего. Но что может быть лучше слова Божия, потеря понимания которого обрекает отступников на полное отсутствие духовного роста и благодатных наставлений? Особенно современный нам мир протестантский, всякие лжецеркви протестантские, впавшие в библейский критицизм, то есть огульное отрицание библейских чудес и неверие в библейские пророчества, скорее всего, такие сообщества уже потеряли общение со Словом Божиим. При этом надо заметить, что Библия и может сохраняться у таких людей, как книга, но истинное понимание библейского откровения ускользает от тех, кто исследует Писание, не руководствуясь священным преданием. Ибо таковые общаются не со Словом Бога, но со своим субъективным пониманием этого слова. Поэтому именно в протестантской и неопротестантской среде мы наблюдаем такое катастрофическое разномыслие при изучении одного и того же библейского текста. И напротив, в церкви невесте, сохранившей через традицию верность Христу жениху, мы наблюдаем единомыслие и согласие в понимании и библейского откровения, и догматов веры. Но без сомнения грядут времена, когда повсеместно и в мире, и в церковной среде произойдет кризис в понимании библейских истин, когда, заразившись протестантским рационализмом, многие верующие, наши братья и сестры, потеряют библейское видение истины и погрузятся в мир человеческих телогуменов, то есть частных богословских мнений и даже откровенных ересей. Читаем. «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю, то есть на всю землю, голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его». Книга пророка Амоса, 8 глава, 11-12 стих. Святитель Ансел Тауст в беседах на книгу «Бытия» пишет: «Итак, должны мы и душе доставлять свойственную ей и сообразную пищу, а не соблюдая меры ни в том, ни в другом отношении, то есть одно тело насыщая сверх нужды, а другую душу принуждая гибнуть от голода, мы вредим обоим. То, чем владыка всяческих, как величайшим гневом, угрожал некогда народу иудейскому, говоря: «Я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних», научая нас этими словами, что тот голод может ослабить тело, то есть голод обычного хлеба, а этот, то есть духовный голод, поражает самую душу, то самое, что тогда Господь угрожал навести на них вместо наказания, мы теперь добровольно привлекаем на себя». То есть мы, христиане, равнодушным отношением к библейским истинам навлекаем на себя добровольно то, чем Бог наказывал иудеев. Златоуст продолжает. И при том, тогда, когда Бог показал столь великое попечение о нас, то есть о христианах, и по его устроению мы при чтении Писаний получаем еще и вразумление от наставников, наставников, то есть истолкователей Слова Божия. Конец цитаты. И далее мы читаем. «И детей ее не помилую, потому что они дети блуда». Пророк Осия, 2 глава, 4 стих. «Дети, которые не отстают от заблуждений своих родителей, разделяют их участь в преисподней. Но сын или дочь, оставившие заблуждения и пороки отца и матери, вымаливают и этих своих падших родителей и могут стать причиной их обращения к Богу». И далее. «Ибо блудодействовала мать их и осрамила себя, зачавшая их, ибо говорила: пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки». Книга Осии, 2 глава, 6 стих. Иероним Стридонский в своем комментарии на книгу пророка Осии пишет: «Под любовниками же Иерусалима и народа иудейского, сообразно с историей того времени, мы должны разуметь ассирян, халдеев, египтян и других народов, с идолами которых он, то есть иудейский народ, блудодействовал, и от которых во время войн и пригнете бедствий тщетно ожидали евреи помощи». Конец цитаты. Интересно, а с кем блудодействовала наша страна? С какими ассирийцами, халдеями и египтянами, на которых мы надеялись, но в беде они все и отвернулись от нас? Наши ассирийцы, халдеи и египтяне – это Евросоюз, Международный банк и Соединенные Штаты Америки. Наша страна как бы говорила: «Пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки». И беспечно мы, добровольно разрушая свое сельское хозяйство, промышленность, бездумно передавая ресурсы страны в чужие руки, оказались в зависимости от всех этих блудливых «любовников», в кавычках. Но начали мы и поклоняться их идолам, ложным идеологиям, суицидальной цивилизации Запада, стали молиться на их ложных богов: доллары и евро, транши, облигации. А так как Бог наказывает каждого человека и целое сообщество их же грехами, то Бог и попустил нам оказаться во враждебных тисках Евросоюза, Международного банка и Соединенных Штатов Америки. И далее мы считаем: «Зато вот я загорожу путь ее», то есть неверной жены, «тернями, и обнесу ее оградой, и она не найдет стезей своих, и погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет: пойду я и возвращуся к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь». Книга Осии, 2 глава, 6-7 стих. В контексте принятого нами возможного истолкования осознание брошенной любовниками блудницы страны: «пойду я и возвращуся к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь» – это желание россиян перестать блудить с идеологиями Запада от марксизма и до либеральной демократии и вернуться в мир православной монархии, власти православных царей и императоров. И действительно, значительно тогда лучше было, нежели теперь, как мы прочитали у пророка Осии. Иероним Стридонский, комментируя Осию, пишет: «В духовном смысле за этими любовниками следуют еретики, которые, будучи оставлены ими и находясь под давлением бедствий, часто возвращаются в лоно Матери Церкви». Конец цитаты. В данном рассматриваемом контексте еретики, прельщенные в духовный блуд, это всякие обновленцы, церковные либералы и теологические коллаборационисты. Запад потерял к ним всякий интерес и сливает их в сточную канаву средств массовой информации. Напуганные во всем мире, они уже не называют себя либералами или прогрессивными христианами и охотнее начинают говорить о традиционных христианских ценностях и фундаментальных незыблемых началах святой веры. И далее мы читаем: «А не знала она, что я давал ей хлеб и вино, и елей, и умножил у нее серебро и золото, из которого сделали истукана Ваала. Зато я возьму назад хлеб мой в его время и вино мое в его пору, и отниму шерсть и лен мой, чем покроется нагота ее». Книга пророка Осии, 2 глава, 8 стих. И действительно, братья и сестры, мы не умели благодарить Господа за то, что мы имели, получая все необходимое, как бы из Его, Господа, рук. Читаем: «Узами человеческими влек я их», то есть учитывая все наши человеческие нужды. Господь говорит: «Узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюстей их, и ласково подкладывал пищу им». Книга Осии, 11 глава, 4 стих. Но мы так и не научились быть благодарными Богу за благо, посылаемое нам, и теперь слышим Его грозный приговор: «Я возьму назад хлеб мой в его время и вино мое в его пору, и отниму шерсть и лен мой». Теперь будем учиться жить в нищете и всевозможных ограничениях, пожиная плоды неблагодарности и своеволия наших мятежных душ. И далее: «И ныне открою срамоту ее пред глазами любовников ее, и никто не исторгнет ее из руки моей, и прекращу у нее всякое веселье, праздники ее, и новомесячие ее, и субботы ее, и все торжества ее, и опустошу виноградные лозы ее, и смоковницы ее, о которых она говорила: это у меня подарки, которые надарили мне любовники мои. И я, говорит Господь, превращу их в лес», то есть эти виноградники, «и полевые звери поедят их, и накажу ее за дни служения Ваалам», то есть идолам, «когда она кадила им и, украсив себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а меня забывала, говорит Господь». Книга пророка Осии, 2 глава, с 10 по 13 стих. Слова: «Ныне открою срамоту ее пред глазами любовников ее» — есть Божье намерение открыть всему миру преступление неверной жены, открыть ее самые, ее потаенные тайны беззакония. Следовательно, слова «и никто не исторгнет ее из руки моей» свидетельствуют о том, что когда Бог обрушит каскад разоблачений на неверную жену, никто не сможет остановить его. «Не исторгнет ее из руки моей», как мы прочитали. Слова «прекращу у нее всякое веселье, праздники ее и новомесячие ее, и субботы ее, и все торжество ее» свидетельствует о том, что всею пышную, праздничную мишурою неверная жена не сможет вернуть для себя радость религиозных праздников. Когда сохранится только внешняя пышность обряда, но суть религиозного торжества будет затерта демонстративными действиями иудейского и не только духовенства. Пророк Исаия развивает эту мысль словами Бога. «Когда вы приходите являться пред лице мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение, то есть кождение, отвратительно для меня. Новомесячи и суббот, праздничных собраний не могу терпеть, беззакония и празднования. Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их, и когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло». Книга пророка Исаии, 1 глава, с 12 по 16 стих. Святитель Иоанн Златоуст в гомилии на пророка Исаия пишет: «Так как иудеи, часто слыша обличения в недостатке прочих добродетелей, ссылались как на величайшее оправдание на жертвы, которые они часто приносили, то справедливо тут и другой пророк, или лучше все пророки, отвергали такое их оправдание». Отсюда видно, что жертвы были установлены не сами для себя, а для того, чтобы они служили им руководством к другой, последующей жизни. Но так как иудеи, пренебрегая существенно необходимым, занимались ими, то есть только ими, не вдаваясь в рассуждения о том, что они символизировали и на что указывали, то Бог говорит, что Он не принимает их, эти жертвы. «Когда вы приходите являться пред лице Мое, если, — говорит, — вы придете в храм, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои?» Между тем, целая книга, называемая «Левит», состоит из постановлений о жертвоприношениях, и во Второзаконии, в других местах многих, встречается много законов, касающихся жертвоприношений. Как же Исаия говорит: «Кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои?» Говорит для того, чтобы ты знал, что Бог не имел особенного желания устанавливать это, но от слабости иудеев получили начало законы и жертвы. Конец цитаты. Здесь святитель Иоанн Златоуст показывает нам, что все, даже самые священные обряды, это только форма, за которой скрывается их подлинное содержание и назначение. И если мы участвуем в священнодействиях без должного духовного осознания о происходящем и без рассуждения, то мы можем навлечь на себя неудовольствие Бога и даже его гнев, когда за видимой стороной происходящего не узрим духовную суть совершаемого. Читаем о святом причастии, о самом великом таинстве. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем, оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». 1 Коринфянам, 11 глава, 27-30 стих. 27 по 30 стих. Здесь апостол Павел вычленяет то самые необходимые, без чего наше участие в любом обряде или таинстве церкви становится бессмысленным и даже опасным для нас. Это испытание собственной совести, да испытывает же себя человек, и рассуждение о происходящем. Ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Слова пророка Осии: «Опустошу виноградные лозы ее и смоковницы ее, о которых она говорит, это у меня подарки, которые надарили мне любовники мои». Это Божье предостережение о том, что нельзя приписывать людям то, что проистекает от Господа. Ведь виноградные лозы и смоковницы – это символы еврейского народа, их благополучия, материального и духовного. И когда все это они приписывали идолам и истуканам, они оскорбляли ту заботу о них, которую проявлял Господь. В нашей ситуации истуканами могут оказаться политические деятели, с которыми мы вдруг начнем отождествлять свое благополучие и процветание. О мирских правителях сказано: «Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему». И еще: «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» Книга Исаии, 2 глава, 22 стих. О религиозных лидерах, включая самого себя, апостол Павел пишет: «Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали. И притом, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, — продолжает Павел, — Аполлос поливал, но взрастил Бог, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий». Это первое послание к Коринфянам, 3 глава, с 5 по 7 стих. И еще: «И в знаменитых чем-либо, то есть в других апостолов, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лице человека». Послание к Галатам апостола Павла, 2 глава, 6 стих. Блаженный Августин пишет в своих посланиях: «Итак, если даже апостолы не смогли бы ничего насаждать и орошать, когда бы Бог не давал прироста, то сколь более это правда обо мне и тебе, и любом человеке нашего времени, считающем себя учителем». Конец цитаты. И далее мы читаем: «Посему вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда виноградники ее, и долину Ахор, в преддверии надежды, что она будет петь там, как в дни юности своей и как в день выхода своего из земли египетской». Книга Осия, 2 глава, 14-15 стих. Слова: «И я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее», свидетельствует о том, что всем нам, верующим, очень важно осознавать, где общение с Господом началось в нашей жизни, где мы произносили первые пламенные молитвы перед Богом, и откуда или от кого мы услышали первую проповедь Слова Божия. Это и есть то, что в Библии называется первой любовью, и Богу не угодно, когда мы забываем о ней. Читаем: «Ты много переносил и имеешь терпение, и для меня много трудился и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Книга Откровения Иоанна Богослова, 2 глава, с 3 по 5 стих. евреи как нация пережили состояние первой любви к Богу именно тогда, когда выходили из Египта и шли по пустыне. В пустыне Господь все наполнял своим присутствием, питая их хлебом небесным, манною, давая громогласно законы им Синая. Поэтому слова «приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее» означают вернуть к духовным истокам и напомнить о славных днях великого исхода и вступления в Синайский завет с Богом. Следовательно, слова «дам ей оттуда виноградники ее» свидетельство о том, что закон Божий продолжает действовать, и только исполняя его, и можно оживить виноградную лозу всей нации. Слова «дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды, и она будет петь там», то есть петь псалмы, «как в дни юности своей и как в день выхода своего из земли египетской». Эти слова означают, что Бог может пустыню наших душ превратить в радостный оазис, цветущий виноградник, цветущий и благоухающий, наполненный водами многими. Долина Ахор считалась тогда дурным местом. Там был побит камнями Ахан, об этом рассказывается в книге Иисуса Навина, 7 глава, 24 стих. Расположенная южнее Иерихона, эта пустыня была бесплодная и считалась проклятым местом. Но Господь здесь показывает долину Ахор местом надежды, пения и юношеской радости. Ахор в преддверии надежды, и она, то есть некогда блудная жена, но вернувшая себе девство, будет петь там, как в дни юности своей. Есть и пророчество Исаии об этом месте. «И произведу от Иакова семя, и от Иуды наследника гор моих», то есть Христа Мессию, произошедшего по плоти из дома Иуды, сходящего с высот небесных, как бы с гор по божеству. «И наследуют это избранные мои», то есть которые уверуют во Христа Спасителя, «и рабы мои будут жить там, и будет Сарон», то есть Шарон, место, которое славилось прекрасными цветами, об этом говорится также в книге «Песнь песней», 2 глава, 1-2 стих, «и будет Сарон пастбищем для овец, и долина Ахор», вот это проклятое место, «местом отдыха для волов народа моего», то есть волов верующих, которые много потрудились для Господа, «которые взыскали меня», то есть всякого призывающего имя Господня, Господь услышит. Книга Исаии, 65 глава, 9-10 стих. Это пророчество, свидетельство от Бога о том, что если дьявол иссушил нашу душу и сердце, превратив их в бесплодную пустыню, то есть пустыню, лишенную орошения от Слова Божия, Господь силен вновь оживить и нашу душу, и наше сердце, вернуться к дням духовной юности своей и пережить религиозную весну может каждый, обращающийся к Богу, даже из глубины падения, как царь Давид, «из глубины взываю к Тебе, Господи», Псалом 129, 1 стих, или даже из преисподней, как пророк Иона, «Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, все воды Твои и волны Твои проходили надо мною». Книга Ионы, 2 глава, 4 стих. То есть Бог силен услышать нас из каждого состояния, в котором мы можем оказаться по нашей беспечности, для того, чтобы вернуть нас на стези праведности. И далее мы читаем: «И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой. То есть, когда вот эта блудливая, неверная жена возвращается к первому мужу, когда религиозные сообщества вспоминают о том, что есть церковь, и, оставляя свои лжецеркви, присоединяются к истинной православной церкви, тогда восстанавливается статус жены. И мы читаем про Кося. «И будет в тот день, — говорит Господь, — ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня Ваали, то есть именем идола Ваала, и удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их, то есть ложные религии совершенно исчезнут, и заключу в то время для них союз с пылевыми зверями и с птицами небесными, и с пресмыкающимися по земле», то есть противоречие, царящее между разными племенами и народами, совершенно прекратятся, «и лук, и меч, и войну истреблю от земли той». То есть прекратятся все военные конфликты. «И дам им жить в безопасности», то есть в Царстве Божьем. Книга пророка Осии, 2 глава, 16 по 18 стих. И мы читаем истолкование блаженного Иеронима Стридонского на книгу пророка Осии. «Ибо не будет нужды в орудиях для воюющих, когда не будет воюющих. Израиль соединится с язычниками, и исполнятся слова второзакония: „Возвеселитесь, язычники, с народом его“». Конец цитаты. Здесь блаженный Иероним ссылается на второзаконие, 32 глава, 43 стих, где говорится, что еврейский народ объединится с язычниками. А где это может произойти? Только в лоне Святой Церкви. Только в лоне Святой Церкви мы видим людей разных национальностей, разных племен, разных языков. И они веселятся о Господе своем. И далее. «И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обруч у тебя мне верности, и ты познаешь Господа». Книга Осии, 2 глава, 19-20 стих. Блаженный Иероним пишет: «Какая благость Божия, когда блудница, блудодействовавшая со многими любовниками и за преступление, преданное зверям, возвращается к мужу», то есть юности своей, «то говорится ей не о примирении, а об обручении. И посмотри, какое различие между союзом Божиим и человеческим. Когда человек берет жену, то деву делает женщиной, то есть не девственной. А когда Бог соединяется с блудницами, то есть с народами, которые отступили от него, но когда Бог их призывает к себе, то обращает их в дев». Конец цитаты. То есть, принимая наше раскаяние в блуде плотском или духовном и отпуская нам наши грехи, Господь всех нас возвращает к дням юности нашей и возвращает нам девственность и целомудрие веры, тела и души. Особенно в наше время разгула многих ересей необходимо оберегать целомудрие веры, не принимая в сердце свое ничего чужого, иноверного и религиозно сомнительного. И далее мы читаем: «И будет в тот день, я услышу, — говорит Господь, — услышу небо, и оно услышит землю, и земля услышит хлеб и вино и елей, а сии услышат Израиль». Книга Осии, 2 глава, 21-22 стих. Слова «услышу, — говорит Господь, — услышу небо» означают: услышу молитвы святых, уже взошедших на небо и ходатайствующих о земле. Иначе непонятно, как Господь может слышать небо. Он наполняет и небо, и землю. Имеется в виду молитвы. Читаем. «Господи Вседержителю Божию Израиля, услышь молитву умерших Израиля», то есть молящихся на небесах, и сынов их, то есть еще находящихся в этой земной жизни, согрешивших пред тобою». Книга Варуха, 3 глава, 4 стих. И еще. «И пришел иной ангел, и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых», то есть всех святых, как еще живущих на земле, так и уже отшедших к Богу, смерть не отлучает от святости, «возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом». Слова из книги пророка Осия. «Услышу небо, и оно услышит землю, и земля услышит хлеб и вино и елей». Внешне непонятно, как земля, а через нее и небо могут услышать хлеб и вино и елей. Речь идет об евхаристическом хлебе и вине, о теле и крови Господа нашего Иисуса Христа. Следовательно, елей – это таинство миропомазания. То есть таинства, совершаемые на земле, имеют значение и для небес. И далее. «И посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу», то есть уверовавшим язычникам, «ты мой народ», а он скажет: «ты мой Бог». Блаженный Ироний пишет: «Через веру во Христа получила помазание та, которая была непомилованной, и что получил название народа Божия тот, кто прежде назывался небожьим народом». Конец цитаты. Здесь непомилованная – это иудейская синагога, которая через проповедь пророка Ильи уверует во Христа, как мы и прочитали, «помилую непомилованную», следовательно, сказанное выше, «посею ее для себя на земле», пророчество о том, что прежде чем собрать евреев в Иерусалиме, Бог рассеет их по всему миру, наказывая за отвержение и неприятие Христа. Слова «и скажу не моему народу, ты мой народ, а он скажет, ты мой Бог» – свидетельство Бога через пророка Осию, что Господь призовет к себе все народы и все племена, чтобы они стали его народом. «Ты мой народ», а Бог стал бы в их сердцах и устах их Богом. «Ты мой Бог». Читаем: «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». 1 Петра, 2 глава, 9-10 стих. Совершенно очевидно, что апостол Петр, чередуя слова «не помилованы», а «ныне помилованы», заимствует это из книги пророка Осию, которую мы с вами изучаем. Апостол Петр мог спокойно и уверенно писать об этом, ибо он сам слышал призыв Христа: «И так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». А пророк Осия пророческим видением предсказал великое дело обращения язычников в веру Христову почти за 700 лет до начала славной проповеди святых апостолов среди народов, племен и языков. Спаси вас всех, Христос!